о том, что же в Крыму мы рассмотрим более близко, и нам поможет это сделать наш гость Сергей Макринюк. Он в студии, это юрист и сокоординатор движения «Электромайдан Крым». Здравствуйте.
Добрый день. Евромайдан Крым.
Евромайдан Крым.
Так. Сергей, я так понял, что вы тоже только из Чангара.
Вот ночью приехал.
Так. А вот объясните, эти две линии параллельные, которые идут на Крым, какая между ними дистанция?
Значит, на Крым идут не две линии, там идет их больше.
Ну, три, я знаю. Значит, но пострадали-то две?
Расстояние, которое... Вот есть поврежденная линия возле Чаплынки, да. И есть поврежденная линия возле Чангара.
Так.
Вот, чтобы по дороге доехать от Чаплынки до Чангара, то нужно преодолеть порядка там 150-200 километров.
Ого.
То есть там огромнейший крюк получается, и, ну, есть какие-то полевые дороги и так далее. Но эти столбы находятся на самом деле не прямо возле села, они находятся где-то в степи, там по разным расстояниям, где-то от 5 до 10 километров от населенных пунктов. И мы хотели туда поехать, я ездил с журналистами информационной агенции «Голос Крыма», с правозащитником еще одним, и мы хотели посмотреть, что там происходит, но никто из, скажем так, активистов, как их называют, да, отказались нам сообщать, где это находится, милиционеры и пограничники.
А это секретная информация, я просто уточню, если они отказываются говорить, где это, то в чем проблема, на картах не видно?
Значит, степь, она огромнейшая. Как, куда проехать? Ну, 10 километров от населенного пункта. Куда ехать? Как? Ну, вот в том направлении. Что такое вот этот вот район Херсонской области? Куда ни глянь, везде электроопоры, везде сети. Как бы, почему, собственно, сейчас речь идет о том, что они там восстанавливают опору, которая, линия, которая ведет в Херсонскую область. То есть, когда пошли взрывать, взорвали все, что попало. Не только то, что в Крым идет, и то, что вообще не имеет к этому никакого отношения.
Ну, немножко не разобрались. Да, ну, понятно.
Пусть так.
Да, но учитывая то, что ремонтники из Укрэнерго уже получили доступ к ремонту части электроопор, то есть надежда на то, что с этой проблемой начнут разбираться. Меня интересует то, что происходит в Крыму ближе. Знаем ли мы, где нету света? Знаем ли мы, где он появляется? Я, например, в социальных сетях от моих френдов крымчан и, прежде всего, тех, у кого есть семья в Крыму, регулярно читаю очень разную информацию. Где-то веерные включения света, где-то свет появляется время от времени, как и вода, где-то его не было, и нет уже 3 дня. Что знаете вы?
Ну, я знаю, что по состоянию на 3 часа ночи в Феодосийской горбольнице точно не было света. Вчера я знаю, что появились свет-генераторы в отдельных районных больницах.
Знаю, что значит появились? Подвезли генераторы?
То есть установили генераторы и запустили вот те части, которые там очень как бы оперативно надо, чтобы они обязательно были со светом работали. То есть объективно будем так говорить, что однозначно и без вариантов не способны сегодня в принципе даже как-то обслуживать полуостров оккупанты без украинской электроэнергии. Но это однозначно. И они настолько неспособны, что это вызвало огромнейший коллапс, просто все заморозилось, это была ужаснейшая встряска, однозначно.
А вот я никак не могу понять, это что, было настолько неожиданно? Я говорю и о властях Крыма, и о простых крымчанах, которые никак не причастны к принятию решений.
Давайте, наверное, с простых крымчан. Большинство людей, которые проживают в Крыму, так или иначе, не очень-то и любят брать ответственность за свою жизнь.
Ага.
Поэтому они надеются на власть. Ну, есть власть, ну все, значит, все будет хорошо. И они сейчас говорят, ну, как бы, все будет хорошо. Вот мы пытались разговаривать, разговаривали с людьми, которые пересекают границу. Скажите, что происходит в Крыму? Да, ну, как бы, все нормально, какие-то трудности есть, будем, все хорошо. И они отказываются говорить. То есть,
понятно, если вы их встречаете на нашей стороне границы, да, непонятно, кто вы, что вы, да, ясно, верно. Что они с вами не будут откровенны.
Да, есть недоверие и некая такая самоцензура, а вдруг? Я помню,
кто угодно может быть.
Да, может быть, кто угодно. Я помню подобную историю с теми же телефонными опросами, которые в Крыму могут ввестись, и на них невозможно получить релевантные ответы.
Это вообще безумие, это однозначно, потому что в той системе, где ты полностью под колпаком правоохранительного органа тотально, вообще о чем-то говорить вслух безумие, потому что думать на самом деле запрещено свободно.
Да, ну и кроме того, примеры уже есть. Мы уже неоднократно в эфирах Громадского радио, не только в практике и в Донбассе, но и в других наших программах говорили о преследованиях, которые в Крыму ведутся, в частности, о преследованиях против журналистов, пропадают люди, которые которых потом никто не может найти. Поэтому опасность вполне физическая и очень конкретная.
Объективно журналистов, которые могут освещать правдиво, там сегодня не существует. Они работают скрытно, тайно. Mm-hmm. Объективно правозащитников, ну, реальных, настоящих, хоть каких-либо, хоть какого-либо государства, хотя бы российского, там нет. Это огромнейший труд, когда наши украинские правозащитные организации добывают правдивую информацию о том, как пропадают люди, где находятся и так далее.
Да, в этом смысле, кстати, стоит упомянуть, что на Громадском радио есть проект «Новости Крыма», для которого материалы часто нам дают наши коллеги с Крыма, и большинство из них работает анонимно. То есть есть коллеги, которые предоставляют нам синхроны и репортажи, но они не называют своего имени, ну, по описанным выше дороже, причинам. Да. Да. Мне, кстати, интересно еще вот такая вещь относительно отключения света на Крымском полуострове. Известно, что в административных строениях свет есть. В ФСБ свет работает, в горадминистрациях работает. Как на это реагируют люди? Нету ли тут чувства, не знаю, классовой ненависти, что где-то он есть, а где-то нет?
Ну, например, в советском районном отделении полиции света нет до сих пор. Это точно, потому что я родом из Советского, у меня там много еще одноклассников осталось и так далее. То есть у них нет света, просто в принципе. Поэтому ну, мы прекрасно понимаем, что военные части, они абсолютно автономны. Потому что они военные части, они мобильны и автономны. То есть для них наличие отсутствия света вообще, ну, все равно. Все остальное не способна сегодня российская власть хоть как-либо обеспечить хоть какую-либо жизнедеятельность. В Керчи, например, только две заправки могут сегодня выдавать топливо.
А бензин есть вообще?
Бензин есть, там огромнейшие очереди, потому что город Керчь, это, если я не ошибаюсь, там порядка 200 тысяч жителей зарегистрировано, и только две заправки выдают топливо, потому что у них есть генераторы. Выкупили абсолютно все генераторы, свечи сегодня, вчера вечером свечи в Феодосии стоили 70 рублей, одна свеча.
70 а рублей, это, извините.
Ну, если по курсу, то это на 2,5 поделить.
Угу. Ну, понятно.
Вот. Ну, да. На самом
открою
деле...
калькулятор, поделю.
Да, на самом деле курс там... Считать курс в соотношении валют неправильно, и именно крымчане полагают, что делить нужно на 6, потому что по количеству еды, которую ты можешь, грубо, купить. То есть одна и та же зарплата, там 20 тысяч рублей, в Крыму это 800 булок хлеба, у нас это 1800, ну, примерно. И поэтому, если там брать официальный курс, то как бы сравнивать с гривной, как бы, ой, много. А если брать, сколько ты можешь еды купить, ну, это совсем другие деньги.
А если посмотреть на эту историю с точки зрения правозащитной, я имею в виду отключение электроэнергии, очень понятно, как жест политический, да, показать российской власти в Крыму, что без украинской электроэнергии с этим, с полуостровом не справится. А если посмотреть на права людей, ну, мы уже говорили о том, что в больницах нету света и так далее, и так далее.
Я честно скажу, и, наверное, это будет резко, я не считаю этот акт политическим, я считаю этот акт преступлением. Я считаю, что преступно на территории Украины сегодня взрывать опоры и говорить о том, что это мирная акция. Я считаю, что преступно не допускать ремонтников к ремонту этих электроопор. Почему? Потому что есть понятие национальной безопасности, и энергосистема входит, согласно закону, в понятие национальной безопасности. То есть это то место, куда в любом государстве гражданам, которые специально не обучены, недолучены, будем так говорить, до определенных инструментов, запрещено.
Сергей, вот. Это понятно. Там, где мы говорим о нацбезопасности, это один критерий. Но Ира-то спрашивает, вот чем простые крымчане провинились, почему мы их должны подвергать, то есть не мы, а те люди, которые берут на себя ответственность.
Да, и опять же, как это интерпретировать с точки зрения прав человека? Я спрашиваю не так о мотиве, да, почему мы, а как это можно прокомментировать с точки зрения права?
С точки... У нас сейчас на самом деле происходит не что иное, как просто столкновение двух миров. Это советского мировоззрения и, на самом деле, новой Украины, мировоззрения революции достоинства. И по-другому это не назовешь. Если мы говорим с точки зрения ценностей человека, его важности для государства и, как бы, роли государства для человека, а не наоборот, то тогда мы прекрасно понимаем, что по минимальным расчетам, если даже говорить просто об украинских гражданах, которые за Украину, сегодня это порядка там третий полуострова, порядка 600 тысяч людей. Это огромнейшее количество людей, которые сегодня за Украину. Вот когда мы брали комментарии и пытались разговаривать таки с людьми, которые пересекали эту административную границу, то те люди, которые разговаривали, они говорили одну очень такую вещь, которая мне запала. Они говорили, вы знаете, вот тактически замечательно, прекрасно, все холодный душ. Но стратегически это огромный проигрыш. Это как для государства. А все остальное, ну, наша задача государства – это помогать человеку, содействовать ему и, скажем так, помогать развитию его ценностей. Каким образом мы говорим о ценностях, о достоинстве, когда сегодня фактически этот акт есть полностью насилие над человеком?
Ну, так, понятно. С точки зрения там, правозащитников уже понимаю. С точки зрения там, ряда международных организаций и даже правительств, тоже вы читали отзыв пресс-секретаря немецкого МИДа, который сказал, что это преступление,
да, но...
и что политические конфликты не должны ложиться на плечи у гражданского населения.
Абсолютно верно. Это...
Давайте хотя бы для приличия поспорим немножко. Представьте себе, там, 41-й год, там, немцы подошли к Москве, и Советский Союз поставляет, не засылает Зою Космодемьянскую, чтобы она сжигала избы. Зоя Космодемьянская в советском пантеоне по-прежнему существует. Она же никуда не, ее же никуда не свергали, да? Она по-прежнему героиня, да? На нее по-прежнему молятся. А вместо этого с советской стороны туда протягивают линию передач для того, чтобы там в Брянской и Орловской области не замерзли. Как это выглядит?
Это выглядит следующим образом. Вот мы сегодня живем во время определенных отношений, во время определенных ситуативных, скажем так, понимания нашего бытия. А вы предлагаете вот прямо сейчас, давайте вернемся на 100 лет назад в дикий мир, а что бы сделали, рабы в Спарте, если бы произошло восстание? Ну, то есть, примерно так это для меня выглядит. Это несравнимые вещи в принципе. Ну, нельзя сравнивать красное и теплое.
Нет, Сергей, я-то на самом деле ничего не предлагаю. Я просто исхожу из того, что значительное количество крымчан являются носителями вот той самой того самого советского сознания и той самой советской мифологии.
Ну, будем честны, украинцев. Не будем отделять Крым отдельно. Советская ментальность все-таки присуща части населения всей страны.
Равно как. Ну, мы просто страдают в данном случае крымчане.
И Херсонская область. Мы уже слышали, что есть часть подорванных электроопор, которые раньше поставляли электроэнергию в Херсон.
Вне зависимости от того, как этот вопрос будет решаться, боюсь, что он будет решаться не будут консультироваться ни с вами, ни с другими правозащитниками. Очевидно, этот вопрос будет решаться где-то там на уровне правительства, администрации президента, к какому бы решению ни пришли. Меня интересует восприятие самих, собственно, крымчан. Это как проклятые укры, да, которые нам такую подлянку кинули, или, может быть, все-таки какая-то часть нашей ответственности в этом есть?
В первую очередь, я с вами не соглашусь, что, допустим, администрация президента будет принимать решение, не учитывая мнение правозащитников. Я с этим категорически не согласен. И сегодня объективно именно администрация президента очень даже прислушивается к мнению правозащитников.
Да-да-да.
Это первое. Второе. Если наша ответственность, Крым — это есть территория Украины. Да, она оккупирована, но это наша территория, и значит, что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, но даже если там один гражданин Украины, мы обязаны о нем заботиться. Тем более, когда он не имеет возможности себя сам защитить. Другое дело, что наше место для маневров, оно очень узкое, оно очень ограниченное. И если сегодня все хотят, знаете, как очень быстрых решений. А вот мы свалили опоры, и все вернулись, куда-то побежали. Ну, здесь несколько мифов, вокруг которого такое решение. Первый миф – это то, что там от людей, которые проживали в Крыму, что-то зависело, будет оккупация или нет. Этот миф, который живет в Украине, очень плотно, и все считают, и часто говорят, вы ходили там, они там ходили на референдум. Они даже это слово используют, что само по себе безумие. Это значит, что украинское общество сегодня объективно… объективно, объективно не понимает, как оно было. Ну, не представляет, не имеет фактических данных. На самом деле никакое значение мнение крымчан тогда не имело вообще. Захватывали административные здания не крымчане. Это критично. И много такой информации есть. Это миф номер один. А миф номер два... Это то, что, скажем так, если мы возьмем и все испалим, то значит будет хорошо. Ну, быстрое, легкое решение. А никто не задумывался над тем, что на сегодня энергосистема Украины, например, интегрирована в российскую полностью. И мы с 2000 года вообще никогда не предпринимали попытки к...
изоляции.
Не изоляции, тут вопрос в другом, вопрос больше в перетоках. То есть наша энергосистема состоит таким образом, что мы не можем быстро развивать мощности, быстро ее снимать. Почему, когда взорвали опоры, две атомные станции вынуждены были в режим аварийной разгрузки выйти?
То есть потому это... что физику надо учить.
Физику надо учить, совершенно верно. Да, у нас есть путь это отходить от России, но для этого мы должны войти своим полем в европейское. А это первый старт, это очень просто. Все зависит от потребителей. Качество потребителей сегодня такое, что не позволяет нашей энергосистеме существовать. Поэтому решение, мы отрубили свет и стало все хорошо, это безумие и ложь. Из 15 атомных станций 13 работают на топливе России. Ну, это надо быть безумным человеком. Это опять же вопрос о системе национальной безопасности. Когда я говорю, что это надо спилить, а я готов посчитать последствия. Могу ли я рассказать, что будет? Или мы действуем по принципу, там срубим, а потом посмотрим. Это очень страшно. Это, знаете, выплеснуть эмоции, это здорово, прекрасно. И большинством людей, на самом деле, если разбираться, руководит вот в таких моментах вопрос мести. А пусть они знают. Угу. Но это есть ли государственный подход? То есть нужно ли это Украине сегодня? Да, нам обидно, капец как обидно. Да, я жутко обижен, оскорблен, мне больно, я чувствую бессилие. Но я знаю, что это действие никогда не приведет к тому, чтобы отпустили политзаключенных, и никогда не приведет к тому, чтобы Крым вернулся. То есть это однозначно вредное действие. Ну и о тех же политзаключенных, извините, но они сидят в следственном изоляторе, а там нет света. И я уверен, что теплый супчик они не ели. Они ели сухую лапшу. Ну хорошо, молодцы. И когда сейчас, говорят, отключают свет, кто страдает? Неужели кто-то думает, что страдают российские военные или российские чиновники? Эти люди получают деньги достаточные, чтобы обеспечить себя всем, генераторами, свечками, да сесть в машину и поехать в ресторан кушать. А те, кто не приобщен к российской власти, это те, кто не поддержал российскую власть, это те, кто сегодня за Украину, это те, которые на самом деле имеют очень тонкое место добычи ресурсов, денег. Вот они сегодня сидят без света. Да, они готовы терпеть. Но слушайте, наша цель какая? Сделать вред нашим гражданам, чтобы они там чуть-чуть потерпели? Ну нет. Насколько Крым на самом деле весь дотационный, там на огромнейшие деньги? Ну будет это дотационно еще на 20 миллиардов. Насколько это критично для России? Ну укусили комаром там слона за попу. И что? То есть это безумно. А вот если бы это происходило по-другому несколько... А несколько по-другому это все-таки... Крымчане, хотим мы этого или не хотим, все-таки преимущественно это приспособленцы, потому что это на самом деле рассадник Советского Союза, как по мне. А приспособленцы, они все равно тянутся к тем, кто сильнее. Ну, когда мы плюем в спину поезду, который уехал, мы не сильнее, мы показываем свою слабость. Сильнее, это наоборот, это на этом зарабатывать. Сделайте цену нормальную. Сделайте возможность тем, которые там плохо живут, выскочить сюда и хотя бы провести медицинское обследование. Да они будут любить Украину и целовать украинскую землю. Потому что там сегодня, для того, чтобы починить зуб человеку в Феодосии, вот вчера пошел мой товарищ, записали на 18 мая. Полгода, а у него острая боль. Катаракту сегодня вылечить там нельзя. Провести обследование нельзя. Всего 2 или 3 аппарата МРТ во всем Крыму. 3. Что такое? Ну, то есть это не стоит никаких денег. Никогда российский военный не будет выходить из Крыма, чтобы в Херсоне провести обследование. Ну, не будет. А кто пойдет? Пойдет тот, кто за Украину, пойдет тот, который хочет, который возьмет свою больную маму, положит в машину, перевезет, проведет для обследования за какие-то, пускай умеренные или понятные деньги, и он будет счастлив, что Украина этому дала, потому что в России этого сегодня нет.
Вот такие разговоры об интеграции. Начали мы об отключении света, окончили разговором о стратегиях того, как можно интегрировать оккупированный Крым в Украину, вернуть или интегрировать опять, или продолжить интеграцию. Это, очевидно, тема для следующих разговоров. За один небольшой эфир в программе «Киев-Донбасс» мы об этом не поговорим. Стоит напомнить...
Если обещаете прийти.
С удовольствием.
Да, я думаю, что это праздник, который всегда с тобой, я имею в виду сюжет Крыма, мы помним и много об этом говорим. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио был Сергей Макринюк, юрист, сокоординатор движения «Евромайдан Крым». Мы говорили об отключении света в Крыму, о подорванных электроопорах. Мы узнали, что некоторые электроопоры уже начали ремонтировать.